воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Главным событием для европейского футбола на минувшей неделе было решение исполкома УЕФА, заседавшего в Кардиффе. Согласно этому решению, право на проведение финального турнира чемпионата Европы 2012 года получили Польша и Украина. Картина всеукраинского ликования в репортаже киевского обозревателя Максима Максимова.
Пока политики на своих майданах Украину разъединяют, исполком УЕФА проголосовал за ее объединение. Для многих решение главной футбольной инстанции Европы стало сенсационным, ведь право провести на своей территории одно из самых престижных и популярных на континенте соревнований получила не Италия, воспринимаемая всеми как фаворит, а польско-украинская сборная. Впервые в футбольной истории чемпионат Европы пройдет восточнее некогда непроницаемого железного занавеса в странах из бывшего социалистического лагеря. Этого дня с нетерпением ожидала вся измученная политическими кризисами и экономическими экспериментами Украина. Теперь вся надежда на его величество футбол. Давно уже предполагалось, что игра миллионов является едва ли не единственной отдушиной, способной отвлечь народ от многочисленных проблем. Правда, в последнее время появилось немало искушенных в интригах политиков, пытающихся использовать для своих игрищ еще и футбольные поля. Храня в сердцах тайную надежду, в Украине этого хотели все, однако верилось с трудом. Зато верили в себя и возникшую буквально на пустом месте идею в Федерации футбола Украины. Так исполнительная дирекция ФФУ по подготовке и проведению Евро-2012 обратилась в центральные и местные органы власти учитывать при подготовке проектов государственного и местных бюджетов на 2007 год расходы вследствие возможной победы польско-украинской заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Ажиотаж секретности вокруг исторического заседания исполкома УЕФА в Кардиффе достиг апогея. Из кого выбирать? В странах-претендентах произошло немало событий. Первый выстрел прозвучал на Апеннинах. Начавшийся накануне чемпионата мира скандал национального масштаба едва не потопил и серию А, и Скудетто. Вскоре начались антиправительственные волнения в Венгрии, затем очередная вспышка футбольного насилия в Италии, два политических кризиса в Украине. Не осталось в стороне и Польши, где возникла своя проблема. Министр спорта страны решил порулить Федерацией футбола. Но УЕФА такого своеволи очень не любит, так что потребовалось личное вмешательство президентов и премьер-министров как Польши, так и Украины, чтобы погасить этот скандал. И все это происходило на фоне непрекращающейся околофутбольной возни в Украине, когда отдельные руководители клубов, словно по заказу, начали активные боевые действия против Федерации футбола и ее президента. Все это могло негативно повлиять на судьбу заявки. Однако ни козни политиканов, ни легионерский или допинговый скандал не смогли поколебать четкой линии проводимой федерации, сумевшей в трудную минуту найти взаимопонимание у президента страны, а также в Верховном Совете и Кабинете министров. С таким крепким тылом можно было лететь в Кардифф. Думаю, УЕФА было трудно устоять перед непреодолимым желанием братьев-славян заполучить этот турнир. Бесспорно, серьезную роль сыграло участие в финальной презентации президентов Качинского и Ющенко. И все-таки одной из самых главных ролей в этой истории я бы отвел президенту Украинской Федерации Футбола Григорию Суркісу. Именно благодаря его титаническим усилиям вокруг, как считалось, утопической идеи удалось объединить и политиков самого разного толка, и бизнесменов, и не всегда адекватную прессу, которая, впрочем, очень быстро сообразила, что к чему. Можно, конечно, понять эмоциональное состояние главного тренера национальной сборной Украины Олега Блохина, заявившего в Кардиффе: Григорию Суркісу надо памятник при жизни поставить. Из ничего вытащить такую заявку и одержать такую победу. Невероятно, как можно было этого добиться при таком количестве скандалов, разразившихся в последнее время в Украине. Конец цитаты. Согласен со своим другом-футболистом еще один герой Украины Виталий Кличко. Уверен, что благодаря чемпионату Европы наша страна совершит прорыв во многих сферах. Мы увидим новую Украину. Трудно переоценить огромнейшую заслугу в нашей общей победе президента Федерации футбола Григория Суркіса. Конец цитаты. Сегодня разве что с юмором можно вспоминать, как совсем недавно в Украине находились специалисты, которые публично высказывали недоверие и к президенту Федерации, и к методам его работы, и инициировали один скандал за другим. И пусть никого не смущает, что на сегодняшний день в Украине, да и в Польше, пока что нет ни одного стадиона, отвечающего высоким требованиям чемпионата континента. Уверен, в скором будущем все мы станем свидетелями строительного бума в обеих странах, и именно это сможет объединить усталый от бесконечной болтовни политиков народ. Что мы должны сделать до Евро-2012, задает риторический вопрос Григорий Суркис. Прежде всего, мне надо выспаться, наполнить легкие воздухом и перезарядить аккумуляторы, а затем, засучив рукава, включаться в работу. В стране уже сейчас нарастает инвестиционный бум и строительный всплеск, а значит и доходы в бюджет. Это и новые рабочие места, и улучшение сервиса и быта. Собственно, это и есть движение в Европейский Союз. Не понадобилось проводить общеукраинский референдум, чтобы в этом убедиться.
Слова Григория Суркиса, который привел в конце своего репортажа киевский обозреватель Максим Максимов, лишний раз напоминают нам, в жизни никогда нельзя ставить точку. И, едва отпраздновав победу, украинцы и поляки должны приступать к работе, что называется, засучив рукава. Впереди у них 5 лет чрезвычайно напряженного труда.
Тема определения стран-хозяек чемпионата Европы по футболу 2012 года главенствует в эти дни. Посему мы обязательно коснемся и в нашей постоянной рубрике «Экономика большого спорта», и первоначальные планы немножко изменим. Да, Роберт, я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскиричану.
Да, придется изменить, потому что продолжать спокойное повествование об устоявшейся системе бизнес-отношений в американском спорте, когда тут под боком такие события происходят, было бы по меньшей мере неестественно. Конечно же, мы поговорим о том, что Украина и Польша будут принимать крупнейший европейский футбольный форум, ну, естественно, с точки зрения нашей рубрики. В общем, со всех точек зрения это хорошо. И хорошо, что наши соседи получили такую подпитку от УЕФА. И хорошо, что мы можем этим воспользоваться, посмотрев, тем более, что финал чемпионата Европы пройдет в Киеве. Так что, если очень сильно постараться, можно и попасть на стадион, что было бы вообще, наверное, неплохо. Но теперь приступим непосредственно к самому событию, причем с экономической точки зрения, потому что политическое разобрано настолько, что уже там...
Это вне нашей рубрики.
Вне рубрики, да. Ну да, мы можем коснуться, что некоторые считают, что это оранжевая революция помогла, другие считают, что особая позиция Польши в Евросоюзе. Ну, это все, конечно, может иметь место, но долго разбирать, и нет смысла, вы правы, я совершенно с вами согласен, в нашей рубрике этому нет места. А вот чему есть место в рубрике, вот об этом мы и поговорим. По разным экспертным оценкам, если брать среднеизвешенную, только на сооружение стадионов, на постройку и реконструкцию, необходимо минимум 1,5 миллиарда евро. Для обеих стран, имеется в виду.
Причем по 1,5 миллиарда евро.
Не по 1,5 миллиарда, всего 1,5 миллиарда. Причем из этих 1,5 миллиардов евро примерно 470 миллионов, почти 500 миллионов евро уйдет на строительство нового красавца стадиона в Варшаве, на котором состоится матч открытия. А матч закрытия состоится, ну, по крайней мере, сейчас так распланировано, и есть предварительная договоренность между украинской и польской стороной в Киеве на стадионе Олимпийский.
То есть Киевская арена нуждается только в реконструкции?
Ну, в Киеве будет построен 50-тысячник.
Новый.
А 84-тысячный стадион Олимпийский примерно на 10 тысяч мест сократится после реконструкции вместимость. Но, судя по тому, какой проект, то это будет действительно стадион очень высокого уровня после реконструкции. А в Варшаве будет строиться новый стадион абсолютно на 70 тысяч мест. Смета 470 миллионов наводит на мысль, что там не только стадион построят, но и что-нибудь типа Стэнфорд-Бридж, и Уэмбли, и прилегающие территории будут обустраивать. Это уже известный бизнес-алгоритм. Я думаю, поляки, тем более, они входят в это пространство европейское, им легко и учиться, и перенимать. Никаких сомнений нет, что это все будет построено. Во-первых, были даны гарантии на высшем государственном уровне. Во-вторых, ну, по крайней мере, одна из двух стран, Польша, член ЕС, и Брюссель не допустит никакого провала. То есть, если в случае чего, то из Брюсселя наверняка дровишек, что называется, подкинут. Там все будет в этом смысле нормально. Что касается Украины, значит, кроме Киева, это Донецк. В Донецке в следующем году будет введен в строй новейший стадион 50-тысячник. Львов и Днепропетровск. Днепропетровский тоже в течение года или полутора будет построен. Во Львове 40-тысячник будет построен в течение 3 лет. И 2 резервных стадиона в Харькове и в Одессе. Их тоже реконструируют на всякий случай. То есть не то, чтобы они резервные и в таком виде, в котором они сегодня пребывают. Они будут вполне соответствовать. Таким образом, вот эта вся программа стоит 1,5 миллиарда евро. Но это же еще не все, потому что можно построить прекрасный стадион, но не подвести инфраструктуру. Вот так примерно случилось в Стамбуле, когда построили к финалу Лиги чемпионов новый стадион, на котором в блестящем стиле Ливерпуль вырвал победу у Милана, мы помним это прекрасное это событие. Стадион великолепный, красавец, но он где-то на отшибе. Очень плохо все это было организовано. Сейчас я не знаю, может, за два года уже пришло все это дело в норму. Но, тем не менее, в момент открытия его очень быстро строили, быстро открывали, спешили к финальному матчу. Сделали все, но с инфраструктурой беда.
Поэтому... Ну, слабая отельная база.
Отельная база, если мы говорим о Стамбуле, там нормальная отельная база.
Я говорю об Украине.
Об Украине, да. В общем, отели, реконструкция аэропортов, дорог и прочего, минимум потянет еще 3 миллиарда евро. Таким образом... Общая сумма получается примерно 4,5, ну где-то, чтобы не ошибиться, можно взять 5 миллиардов евро для того, чтобы обе страны могли построить и реконструировать стадионы, привести в порядок соответствующие дороги, мосты, развязки, гостиницы, пункты общественного питания, я не знаю, вплоть до автозаправок, автомоек, кемпинга, потому что многие туристы приедут на своих машинах, автобусах, там масса всяких вещей. И, в общем-то, это даст толчок развитию смежных отраслей. Теперь по поводу окупаемости. Если рассуждать с позиции, как я люблю выражаться, коммерсантус вульгарис, то есть коммерсанта обыкновенного, то абсолютно бессмысленное занятие. Максимум, что можно отбить впрямую, 50%. Но учитывая, что коммерсантус вульгарис и две страны в совокупности, представляющие минимум 85 миллионов человек, вещи несопоставимые. Я не имею в виду ложно понятый национальный престиж, что у советских собственная гордость. Я имею в виду повышение капитализации страны. Вот, например, только за счет чемпионата мира 2002 года, который, как мы знаем, в двух странах тоже прошел, в Японии и в Корее. Но в Японии эффект был меньше, потому что страна чрезвычайно развитая, чрезвычайно богата.
Ну, как и Южная Корея.
Южная Корея просто вообще даже несопоставима с Японией ни по одному показателю. Это мы можем далеко зайти в споре, но я сейчас говорю о том, что Япония как бы получила меньший эффект. Она получила политически, моральное удовлетворение и так далее. Они любят футбол. А Корея, капитализация всех компаний, которые котируют свои акции на фондовой бирже национальной, выросла только за счет этого фактора проведения чемпионата мира на 24 миллиарда долларов. Нечто такое произойдет, видимо, с польскими и украинскими компаниями. Вот если с этой точки зрения рассуждать, а не с точки зрения коммерсантус вульгарис, то тогда действительно эти то, что там 50% отбивается и так далее, вообще не имеет никакого значения. Ну и закончить наш сегодняшний разговор мне хотелось бы, все-таки проведя мостик в нашу страну, в Россию. Потому что, как известно, Россия неоднократно пыталась, были реальные разговоры о 2008 году, чемпионат, который пройдет в Австрии и Швейцарии. И заявка на 2012 год лежала.
Мутко снял ее.
А Мутко снял под предлогом, что нам не нужен популизм, а вот построим, подарим эти стадионы, вот это, видимо, не популизм, а вот это вот популизм. Ну, это отдельный разговор, и более серьезно, я думаю, мы к этому обязательно вернемся. В сегодняшнем мире масса есть возможностей даже для стран, которые испытывают проблемы. Что Польша и в еще большей степени Украина. И я не хочу сказать, что это проблемные страны, но они испытывают большие проблемы, и прежде всего экономические, а Украина еще и, так сказать, политическая нестабильность и так далее. Но мир сегодняшний, глобализирующийся мир, дает возможности, которые надо уметь использовать. Украинские функционеры и польские смогли сделать. Конечно, в Италии богаче, и в Италии лучше стадион, и в Италии все построено, они могут каждый год проводить чемпионат мира ежегодно. В режиме нон-стоп, там все есть. Конечно, Венгрия с Хорватией на определенные уровни даже и повыше будут, но они не нашли тех аргументов, которые нашли поляки и украинцы. А наши функционеры, российские функционеры от спорта, вообще никаких аргументов не могут найти, потому что не приспособлены к такого рода деятельности. К чему они приспособлены, мы очень хорошо знаем. Так вот сейчас... Этот ушат холодной воды, который вылет на тех, кто, видите ли, не склонен заниматься популизмом, хотя занимается напропалую только популизмом с утра до вечера, любую кнопку включи, оттуда популизм так и прет. Уже я извиняюсь за такие выражения. Может быть, это их научит, чтобы они не оказались в положении персонажа известного анекдота о трех классиках марксизма-ленинизма, когда один из них предложил выпить, а самый старший и самый маститый, почесав бороду, сказал, да нет, подумать надо, а самый молодой, тот, который наш соотечественник, не к ночи будет помянут. Заявил, пока думать будем, магазин закроется. Если делать все думая, но в то же время быстро, возможно, когда-нибудь праздник будет и на нашей улице.
Ну, если это произойдет, подхватывая мысль нашего эксперта, профессора Роберта Воскиричана, то, наверное, не с этими, не с нынешними функционерами.
Сегодняшнее телеобозрение